Преосвященнейший послушник. 17 сентября 1999 года в Вашингтоне умер русский епископ Василий Радзянко. На самом деле владыка Василий просто дождался часа, чтобы отправиться в путешествие, к которому усердно готовился всю жизнь. Владыка частенько пытался об этом рассказать, но его почти никто не понимал. Собеседники предпочитали пропускать его слова мимо ушей и сочувственно толдычили какие-нибудь благоглупости вроде «Да что вы, владыка, вам еще жить да жить, Бог милостив». Но сам владыка с нетерпением и живым интересом предвкушал это путешествие. Вообще-то он и при жизни был заядлым путешественником. Я бы даже сказал, именно это было его настоящим призванием и, больше того, образом жизни. Началом его странствий, без сомнения, стало появление на свет в 1915 году в родовом поместье Отрада младенца, которому в дальнейшем и надлежало стать епископом Василием, но которого до поры до времени нарекли Владимиром. Дедом новорожденного по отцовской линии был председатель Государственной Думы Российской империи Михаил Владимирович Радзянко, а мама происходила из древнего рода князей Голицыных и Сумароковых. Да и вообще многие знатные русские семьи состояли в близком или дальнем родстве с этим новорожденным рабом Божьим. Следующее серьезное путешествие владыка предпринял в 1920-м, когда ему было 5 лет от роду. Дорога предстояла не близкая, по суше и по морю, через Турцию и Грецию, в Сербию. Причина этого вояжа была вынужденной. Семью бывшего председателя Государственной Думы новые властители России в живых оставлять не собирались. Радзянки осели в Белграде, где будущий владыка и вырос. С учителями ему повезло. Кроме того, что в Югославии собрался цвет русской эмиграции, его непосредственными воспитателями были иеромонах Иоанн Максимович, который через 30 лет стал знаменитым архиепископом Сан-Франциским, а еще через 30 прославлен как святой в русском зарубежье, и великий первоиерарх русской зарубежной церкви митрополит Антоний Храповицкий. Это были такие гиганты духа, которые не могли не оказать на своего воспитанника самого сильного и благодатного влияния. Но прежде будущему владыке достался еще один не менее важный воспитатель. Его он тоже запомнил на всю жизнь. Это был гувернер, бывший офицер Белой армии. Никто, кроме маленького Володи, не знал, что этот гувернер каждый день избивает и мучает мальчика настолько искусно, что следов пыток не оставалось. Этот несчастный офицер, лютый, последней ненавистью ненавидел Михаила Васильевича Радзянко, деда своего воспитанника, считая его виновником гибели России. Выместить свою боль на деде гувернер не мог, и расплачиваться приходилось внуку. Спустя много лет владыка вспоминал. Моя мать незадолго до кончины сказала: «Прости меня, что я по недосмотру дала мучить тебя, когда ты был ребенком». «Мама, это было по промыслу Божьему», — отвечал я. «Не будь того, что со мной случилось в детские годы, не стал бы я тем, кем являюсь сейчас». Когда владыка находился уже в преклонных летах, в одном из странствий Господь привел его в царское село. Владыки благословили совершить здесь литургию в храме Феодоровской иконы Божьей Матери, том самом, который был детищем императора Николая II и который любила вся царская семья. После завершения службы владыка вышел к народу и принес покаяние за вину, который так пронзительно ощущал себя причастным с самого детства, лишь потому, что был внуком любимого им деда. Владыка тогда сказал: «Мой дед хотел только блага для России, но как немощный человек он часто ошибался. Он ошибся, когда послал своих парламентариев государю с просьбой об отречении. Он не думал, что государь отречется за себя и за своего сына. А когда узнал это, горько заплакал, сказав: „Теперь уже ничего нельзя сделать. Теперь Россия погибла“. Он стал невольным виновником той екатеринбургской трагедии. Это был невольный грех, но все-таки грех. И вот сейчас, в этом святом месте, Я прошу прощения за своего деда и за себя перед Россией, перед ее народом и перед царской семьей. И как епископ, властью данной мне от Бога, прощаю и разрешаю его душу от этого невольного греха». В Югославии Радзянки осели надолго. Владимир вырос в доброго, высокого и очень красивого юношу. Он получил блестящее образование, полюбил чудесную девушку, которая стала его женой, и в 25 лет был рукоположен священником в сербской церкви. Когда началась война, отец Владимир Радзянко бесстрашно участвовал в сопротивлении. Также бестрепетно он остался в Югославии после прихода к власти коммунистического правительства. Хотя многие белые эмигранты, в первую очередь из тех, кто был на особом счету советской власти, покинули эту страну. Отец Владимир служил священником на сербском приходе и считал невозможным бросить свою паству, даже под угрозой тюрьмы или расстрела. Расстрелять его не расстреляли, но в лагерь, конечно, посадили на 8 лет. А лагеря у Тита были не менее страшные, чем в СССР. К счастью, Тита скоро поссорился со Сталиным, и чтобы хоть чуть-чуть досадить своему бывшему патрону, назло ему выпустил из югославских лагерей всех русских эмигрантов. Так что владыка просидел в югославских тюрьмах только, или правильно сказать, целых 2 года. Прямо из лагерей он снова пустился в странствие. Сначала он оказался в Париже у своего духовника архиепископа Иоанна Максимовича. Потом в Лондоне, где стал служить в сербском православном храме. Здесь же, в Лондоне, на радио BBC, отец Владимир начал вести свои церковные передачи на Россию, из которых несколько поколений граждан СССР узнавали о Боге, православной вере, об истории церкви и своей страны. Прошли годы, и отец Владимир овдовел. Церковь благословила его принять монашество, в котором он получил новое имя Василий и архиерейский сан. И теперь уже епископ Василий отправился в очередное путешествие в Америку. Там он привел в православие тысячи протестантов, католиков и просто ни во что не верующих людей. Но, как это нередко бывает, пришелся не ко двору, не столько своей энергичной деятельностью, сколько тем, что с открытым забралом выступил против одной могущественной, но совершенно неприемлемой в церкви группы – лобби, как принято говорить. В результате преосвященнейший епископ Василий был отправлен на покой, то есть на ничем не обеспеченную безденежную пенсию. Но и это маловдохновляющее событие стало для владыки продолжением столь желанных для его сердца странствий и поводом к новым подвигам. В те годы как раз открылась возможность поездок в Россию. Это было давней и страстной мечтой владыки, и он с восторгом устремился в святую для него родную землю. К тому времени и относятся некоторые истории, свидетелем и участником которых мне довелось быть. Владыка Василий появился в моей жизни и в жизни моего друга, скульптора Вячеслава Михайловича Клыкова, как удивительная и нечаянная радость. Это было в 1987 году. Приближался памятный день убиения царской семьи, 17 июля. Нам с Вячеславом Михайловичем очень хотелось совершить панихиду по государю. Но в те годы это представляло почти неразрешимую проблему. Прийти в московский храм и попросить священника отслужить за упокойную службу по Николаю II было, само собой, разумеется, немыслимо. Все прекрасно понимали, что об этом сразу станет известно, и на священника обрушится неприятность, самая незначительная из которых будет увольнение из храма. Совершать службу на дому нам тоже не хотелось. На панихиду хотели прийти многие наши друзья. Как раз в эти дни Вячеслав Михайлович Клыков закончил монументальное надгробие Александру Пересвету и Андрею Ослябе, воинам-схимникам, которых преподобный Сергий направил в войско Дмитрия Донского на Куликово поле. Это надгробие после долгого сопротивления властей было установлено на могиле схимников в бывшем Симоновом монастыре, где в советское время расположился завод «Динамо». И тут мне пришла в голову мысль. Поскольку официальное разрешение на освящение надгробия Пересвету и Ослябе уже получено, то мы можем во время освящения совершить и панихиду по царской семье. Конечно, за нами обязательно пришлют кого-нибудь присматривать. Но соглядатые вряд ли разберутся в богослужебных тонкостях. Для них все происходящее будет одной долгой и непонятной церковной службой. Вячеславу Михайловичу эта идея очень понравилась. Теперь дело было за малым – найти священника, который согласился бы рискнуть, потому что риски, конечно, все равно оставались, пусть и не очень большие. Но если кто-то из соглядатаев поймет, что происходит на самом деле, об этом, признаться, мы старались не думать, но и подвергать опасности знакомых батюшек нам совсем не хотелось. И тут кто-то из знакомых обмолвился, что в Москву на днях прилетел из Америки епископ Василий Родзянко. Многие из нас слышали об этом владыке, знали о его церковных радиопередачах по вражьим голосам. Посовещавшись, мы пришли к выводу, что лучшего кандидата для служения панихиды по царской семье нам не сыскать. Во-первых, белый эмигрант. Во-вторых, для него, как для иностранца, риск был меньше, чем для наших батюшек. Конторка глубокого бурения, так называли тогда КГБ, ему особо ничего сделать не должна, скорее всего. Ну, как минимум, ему легче будет вывернуться. Все-таки американец, убеждали мы себя. Да и вообще, как говорилось в несколько циничном, но популярном стишке тех времен, дедушка старый, ему все равно. В конце концов, других вариантов у нас просто не было. В общем, в тот же вечер мы с Вячеславом Михайловичем были в гостинице «Космос», где остановился владыка Василий с паломнической группой православных американцев. Владыка вышел к нам в гостиничный холл, и мы были сражены. Перед нами предстал необычайно красивый, с удивительно добрым лицом, статный, высокий старик. Точнее, без всякой иронии или сентиментальности, благообразный старец, как выражались старинные времена. Таких архиереев мы еще не видели. В нем угадывалась другая Россия и утраченная культура. Это был совершенно иной архиерей, нежели те, с которыми нам доводилось общаться. Не то чтобы наши были хуже, нет, но этот был и правда совсем другой архиерей. Нам с Вячеславом Михайловичем сразу стало стыдно за то, что мы собирались подвергнуть его, такого большого, доброго, беззащитного и доверчивого, опасности. После первого знакомства и нескольких общих фраз, мы, еще не переходя к главной теме, извинившись, отошли в сторонку и договорились, что настойчиво будем просить владыку хорошенько подумать, прежде чем соглашаться на наше предложение. Для разговора мы втроем вышли прогуляться на улицу, подальше от гостиничных микрофонов. Но только лишь владыка услышал о цели нашего визита, он в восторге остановился посреди тротуара и, вцепившись в мою руку, будто я намеревался убежать, не просто выразил согласие, но горячо заверил нас, что мы посланы ему самим Господом Богом. Пока я потирал локоть, прикидывая, большой ли синяк образовался у меня под рукавом, все объяснилось. Оказывается, владыка уже лет 50 с тех пор, как стал священником, каждый год неизменно служит в этот день поминальную службу по царской семье. А на этот раз, оказавшись в Москве, он уже несколько дней ломает голову, где и как в Советском Союзе ему отслужить эту панихиду. И тут мы со своей благочестивой авантюрой. Владыка увидел в нас не больше, не меньше, как ангелов, посланцев небес. А на предупреждение об опасности он только досадливо рукой махнул. Оставалось еще несколько вопросов, которые владыка Василий разрешил молниеносно. По древним церковным канонам епископ, приехавший в чужую епархию, не может совершать богослужение без благословения местного правящего архиерея, а таковым для Москвы являлся сам патриарх. Но владыка сообщил, что как раз накануне святейший патриарх Пимен разрешил ему служить в Москве так называемые частные требы, молебные и панихиды. Именно это нам и требовалось. Еще для службы нам нужен был хор. Оказалось, что почти все паломники, приехавшие с владыкой, поют в церковных хорах. Ранним утром, в день памяти и убиения царской семьи, мы встретились у проходной завода «Динамо». Собралось около 50 наших с Клыковым друзей и еще два десятка американцев. Это были в основном православные англосаксы, которые разговаривали только по-английски и по-церковнославянски. Надо было что-то срочно придумать. Если те, кому поручено присматривать за нами, поймут, что на территории завода появились иностранцы, это создаст дополнительную головную боль. Поэтому пришлось для верности до полусмерти запугать наших американских единоверцев подвалами Лубянки и строго наказать ни под каким видом не открывать рта, иначе как для пения панихид. Кстати, когда владыка стал служить, они действительно составили очень неплохой хор и пели всю службу наизусть почти без акцента. Представители администрации завода и еще какие-то мрачноватые люди проконвоировали нас по длинным коридорам и переходам к месту захоронения Пересвета и Осляпи. У меня сердце замирало, когда я видел, с какой подозрительностью люди в штатском поглядывают на статного архиерея и на его перепуганную, молчаливую, но все-таки очень непохожую на советских людей паству. Однако все обошлось. Клыковское надгробие Пересвету и Ослябе было необычайно красивым, аскетически строгим и величественным. Мы начали с освящения, а потом, как и договаривались, незаметно для официальных лиц перешли к панихиде. Владыка служил с таким чувством, а его прихожане пели так самозабвенно, что все прошло словно один миг. Владыка не произносил слов император, императрица, цесаревич, а просто помянул сначала воинов Андрея Ослябия и Александра Пересвета, а затем убиенного Николая, убиенную Александру, убиенного отрока Алексия, убиенных девиц Ольгу, Татьяну, Марию, отроковицу Анастасию, а также имена своих и наших усопших близких. Кто знает, возможно, люди в штатском все поняли, совсем не исключая этого, но никто из них не подал вида. Прощаясь, они поблагодарили нас и, как нам с Вячеславом Михайловичем показалось, совершенно искренне. Когда мы вышли из заводской проходной и снова оказались в городе, владыка Василий вдруг подошел ко мне и крепко-крепко обнял, а потом произнес слова, которые навсегда остались в моей памяти. Он сказал, что до конца жизни будет благодарен мне за то, что я сделал для него сегодня. Хотя я совершенно не понимал, что же такого особенного сделал, слова владыки были очень приятны. Действительно, владыка всю свою оставшуюся жизнь относился ко мне самым милостивым образом, что стало для меня одним из драгоценных и незаслуженных даров Божьих. В те годы для нас только открывалась правда о государе Страстотерпце и его семье. Книги, привозимые из-за границы, рассказы старшего поколения православных христиан – вот откуда мы узнавали о новомучениках и исповедниках российских. Что касается императора Николая II и его семьи, как раз в те годы шли бурные споры о нем. Некоторые, очень уважаемые мною люди, более чем скептически относились к прославлению царской семьи в лике святых. Среди них были и замечательный архиерей митрополит Николай Нижегородский, и профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов. Я ничего не мог возразить этим мудрым людям на их аргументы. Кроме одного, я просто знал, что император Николай и его семья – святые. Это произошло года через два после знакомства с владыкой в один из самых тяжелых моментов моей жизни. Я, тогда еще послушник, в самом незавидном расположении духа забрел в Донской монастырь к могиле патриарха Тихона. Был день памяти убиения царской семьи. В тот год панихиду по ним впервые совершали не таясь. Я от всего сердца стал просить царственных мучеников, чтобы они, если имеют дерзновение перед Богом, помогли мне. Панихида закончилась, я выходил из храма все в том же отчаянно тяжелом состоянии. В дверях мне повстречался священник, которого я не видел несколько лет. Без всяких вопросов с моей стороны он завел со мной разговор и вдруг разрешил все мои проблемы. Четко и определенно сказал, что мне надо делать. Это без преувеличения во многом решило мою судьбу, и вопрос о почитании царской семьи никогда больше не возникал в моем сердце, сколько бы мне ни говорили о слабостях, ошибках и грехах последнего русского императора. Конечно, наш отдельный религиозный опыт без подтверждения церкви мало чего стоит. Но, к счастью для меня, церковь, канонизировав Страстотерпца царя и его семью, дает мне право признать этот свой малый, личный и ни на что не претендующий опыт неложным. В кругу моего общения никто не сомневался, что для России монархия является самой органичной и естественной формой государственного правления. Но мы более чем скептически относились к активным и разнообразным монархическим движениям того времени. Однажды, когда я нес послушание у митрополита Петерима, в издательский отдел пришли люди, разодетые в дореволюционную офицерскую форму. На их мундирах блестели царские медали и ордена, в том числе и георгиевские кресты. Я удивился и спросил, как вы решились надеть эти награды? Ведь они давались только за личную храбрость на поле боя. Гости заверили меня, что с наградами у них все в полном порядке и пожелали немедленной встречи с митрополитом. Владыка, к моему удивлению, принял их и внимательно, не без любопытства, выслушивал целых полтора часа. Тема визита была незатейливой. Гости требовали, чтобы владыка оказал им всяческую помощь в деле незамедлительного восстановления монархии. Провожая их, владыка Петерим задумчиво произнес: «А ведь дай вам сейчас царя, вы его через неделю снова расстреляете». С тех пор всякий раз, когда владыка Василий собирался в Россию, он заранее звонил мне, и я с радостью отправлялся с ним в какое-нибудь очередное захватывающее странствие. А поводов для них у владыки было море. Хотя, сколь это не покажется странным, но ни одного путешествия владыка не предпринимал по собственной воле. Об этом он рассказал мне особую историю. В 1978 году умерла его супруга Мария Васильевна. Смерть матушки стала для отца Владимира страшным потрясением. Он бесконечно любил ее. И произошло то, что нередко случается с искренними русскими людьми. Отец Владимир запил. Владыка чистосердечно рассказывал об этом отрезке своей жизни, как о тяжелом испытании, которое ему довелось пережить. Запил он по-настоящему. Хотя благодаря недюжинному здоровью, огромному росту и силе, это до поры до времени не сказывалось ни на его священнической деятельности, ни на радиопередачах. Утешался батюшка Владимир по своей сербской привычке ракией, крепкой балканской водкой. Неизвестно, чем бы все это закончилось, поскольку ни духовник, ни родные, ни друзья ничего поделать с отцом Владимиром не могли, если бы не сама покойница матушка Мария Васильевна, которая при жизни, как говорят, была великой подвижницей и молитвенницей, не явилась с того света и не приструнила своего супруга. Отец Владимир был настолько сражен этим явлением и особенно строгостью своей матушки, что сразу пришел в себя и русский недуг мгновенно оставил его. Пить-то он бросил, но надо было еще и как-то жить дальше. Дети к тому времени уже выросли, о втором браке не могло быть естественной речи, церковными канонами второй брак духовенству запрещен. Если священник-вдовец вступает в новый союз, он навсегда лишается права служения. Но и помимо этого, отец Владимир был так привязан к своей покойнице-матушке, что та часть его сердца, которая ведала земной любовью, была занята Марией Васильевной во веки веков. Отец Владимир стал усердно молиться, и Господь ответил на его чаяние. После кончины духовника отца Владимира, архиепископа Иоанна Максимовича, его новым духовным руководителем стал лондонский митрополит Антоний Сурожский, старый друг семьи Родзянко. Он и сообщил отцу Владимиру, что иерархи американской православной церкви аккуратно, но настойчиво хлопочут о том, чтобы постараться как-нибудь убедить вдовца протоиерея Владимира Родзянко постричься в монахи, а после этого за послушание сделать его архиереем и направить Соединенные Штаты епископом в Стальный Град, Вашингтон. Отец Владимир прекрасно знал, что истинное архиерейское служение связано не с почетом и сыновитостью, а со множеством ежедневных, никогда не прекращающихся забот, с полной невозможностью принадлежать самому себе и с громадным, непостижимым для мирских людей грузом ответственности. А в русской эмиграции судьба епископа – это еще и бедность, часто доходящая до прямой нищеты. Да и возраст у претендента на архиерейство к тому времени был уже солидный. Ему шел 66-й год, из которых 40 лет он прослужил священником. Но отец Владимир воспринял предложение о монашестве и епископстве как волю Божью и ответ на свои молитвы. Он согласился. Иерархи в Америке и Англии тут же ударили по рукам, и участь отца Владимира была решена. Но перед самым монашеским постригом будущий инок вдруг задал своему духовнику, митрополиту Антонию Суржскому, неожиданный и простосердечный вопрос. «Вот сейчас я приму от тебя, владыка, постриг. Дам Господу Богу и Святой Его Церкви великие монашеские обеты. Что касается обета целомудрия, здесь для меня все понятно. С обетом нестяжания также все ясно. С обетом, касающимся молитвы, тоже. А вот с обетом послушания я ничего понять не могу». «Как же так?» – удивился митрополит Антоний. «А вот как», – рассудительно пояснил отец Владимир. «Ведь меня сразу сделают не просто монахом, а епископом. Значит, я сам по должности буду распоряжаться и руководить. Кого же мне тогда слушаться? У кого прикажешь быть в послушании?» Митрополит задумался, а потом сказал: «А ты будь в послушании у всякого человека, который встретится на твоем жизненном пути, если только его просьба будет тебе по силам и не войдет в противоречие с Евангелием». Отцу Владимиру такая заповедь очень пришлась по душе, хотя впоследствии тем, кто был рядом с владыкой, приходилось совсем не сладко от его всегдашней готовности к решительному и бесповоротному исполнению этого монашеского обета. В частности, я имею в виду себя. Это владыкино святое послушание не раз оборачивалось для меня сущей каторгой. Скажем, идем мы с ним по Москве, дождливый прескверный день, мы куда-то спешим. И вдруг владыку останавливает бабулька с авоськой. «Батюшка!» – дребезжит она своим старческим голосом, не зная, конечно, что перед ней никакой не батюшка, а целый епископ, да еще из Америки. «Батюшка, хоть ты мне помоги, освети комнату. Я уж третий год нашего отца Ивана прошу, а он все не идет. Может, смилостивишься? Осветишь, а?» Я не успеваю и рта раскрыть, как владыка изъявляет самую горячую готовность исполнить просьбу, как будто всю жизнь он только и ждал возможности осветить бабкину комнату. «Владыка», — обреченно говорю я, — «вы ведь даже не знаете, где эта комната. Бабуля, куда ехать-то?» «Да недалеко, в Орехово-Борисово. От метро минут 40 на автобусе. Недалеко», — радостно сообщает бабка. И владыка, оставив наши важные дела, противоречить ему в таких случаях было бесполезно, направляется для начала на другой конец Москвы, в храм, к знакомому священнику, за всем необходимым для чина освящения. Естественно, я тащусь за ним. А старушка, и откуда у нее силы-то взялись, еще не веря самой себе от радости, семенит за нами и безумолку рассказывает владыке о детях и внуках, которые уже давно ее не навещают. После похода в храм мы в самый час пик спускаемся в метро и с пересадками добираемся на московскую окраину. Оттуда, как бабка и обещала, трясемся 40 минут, зажатые в переполненном автобусе. И, наконец, владыка освещает 8-метровую комнатенку в панельной московской девятиэтажке, причем делает это так же неповторимо молитвенно, величественно и торжественно, как он всегда совершал богослужение. А потом сидит за столом рядом со счастливой бабулей, причем оба они ужасно довольны друг другом, и нахваливает угощение – чай с сушками и со старым засахарившимся и костистым вишневым вареньем. А потом еще с благодарностью принимает, не отказывает, рублик, который она украдкой сует батюшке при прощании. «Спаси тебя, Господи», – говорит старушка владыке, – «теперь мне и умереть в этой комнатке будет сладко». Раз за разом я наблюдал, как владыка Василий в буквальном смысле отдает себя в послушание каждому, кто к нему обращается. Причем было видно, что кроме самого искреннего желания послужить людям, за этим стоит и еще нечто совершенно особенное, ведомое лишь ему. В этих размышлениях мне припомнилось, что слово «послушание» происходит от глагола «слушать», и постепенно я стал догадываться, что через это смиренное послушание владыка научился чутко слышать и постигать волю Божию. От этого вся его жизнь становилась не больше, не меньше, как постоянным познанием промысла Божьего, таинственной, но совершенно реальной беседой со Спасителем, когда он говорит с человеком не словами, а обстоятельствами жизни и дарует своему собеседнику величайшую награду – быть его орудием в нашем мире. Как-то летом, году в 1990-м, в один из приездов владыки в Москву, к нему пришел познакомиться гренадерского вида молодой священник. И с места в карьер предложил владыке послужить у него на приходе. Владыка, как всегда, не заставил просить себя дважды. А я понял, что у нас начинаются очередные проблемы. «А где приход-то твой?» – спросил я, мрачно оглядывая молодого батюшку. По моему тону, гренадер понял, что я ему не союзник. «Недалеко», – неприветливо сообщил он мне. Это был обычный ответ, за которым могли скрываться необозримые пространства нашей бескрайней родины. «Вот видишь, Георгий, недалеко», – попытался успокоить меня владыка. «Не очень далеко», – уточнил гренадер. «Говори, где?» – сумрачно потребовал я. Батюшка немного замялся. «Храм 18 века. Таких в России не сыщешь. Село Горелец, под Костромой». Мои предчувствия начинали сбываться. «Понятно», — сказал я. «А от Костромы сколько до твоего Горельца?»
«Километров 150, точнее 200, честно признался батюшка. «Аккурат между Чухломой и Кологривом».
Я содрогнулся и стал слух прикидывать. 400 километров до Костромы, потом еще 200. Кстати, владыка, вы хоть немного себе представляете, какие там дороги между Чухломой и Кологривом? Слушай, батюшка, а от костромского архиерея у тебя благословение на служение владыке есть? Ухватился я за последнюю надежду, ведь без благословения ему в чужой епархии служить нельзя. Без этого я бы и не подходил, безжалостно заверил меня гренадер. Все благословения у нашего архиерея заранее получены. Таким вот образом владыка Василий и очутился на глухой дороге по пути к затерянной в костромских лесах деревушке. Отец Андрей Воронин, так звали гренадеры, оказался замечательным тружеником-священником, каких много пришло в церковь в те годы. Выпускник МГУ, он восстанавливал разрушенный храм, создал приход, школу, прекрасный детский лагерь. Путь до его деревни был действительно долг, так что спутники успели изрядно устать. Неожиданно машина остановилась. На дороге буквально несколько минут назад произошла авария. Грузовик лоб в лоб столкнулся с мотоциклом. На земле в пыли лежал мертвый мужчина. Над ним в оцепенении стоял юноша. Поблизости курил понурый водитель грузовика. Владыка и его спутники поспешно вышли из автомобиля, но помочь уже ничем было нельзя. Мгновенно ворвавшееся в наш мир торжество жестокой бессмысленности, картина непоправимого человеческого горя подавили всех, кто оказался в эту минуту здесь, на дороге. Молоденький мотоциклист, зажав в руках шлем, плакал. Погибший был его отцом. Владыка обнял молодого человека. «Я священник. Если ваш отец был верующим, я могу совершить необходимые для него сейчас молитвы». «Да-да», начиная выходить из оцепенения, подхватил молодой человек. «Сделайте, пожалуйста, все, что надо. Отец был православным. Правда, он никогда не ходил в церковь, все церкви вокруг посносили, но он всегда говорил, что у него есть духовник. Сделайте, пожалуйста, все как положено». Из машины уже несли священнические облачения. Владыка не удержался и осторожно спросил молодого человека: «Как же так получилось, что ваш отец не бывал в церкви, а имел духовника?» «Да так получилось. Отец много лет слушал религиозные передачи из Лондона. Их вел какой-то священник Радзянко. Этого батюшку папа и считал своим духовником, хотя никогда в жизни его не видел». Владыка заплакал и опустился на колени перед своим умершим духовным сыном. Странствия, далекие и близкие, они воистину благословенны для учеников Христовых, потому что и Бог был странником, да и сама жизнь его – странствие. Из горнего мира к нам на грешную землю, потом по холмам и долинам Галилеи, по знойным пустыням и людным городам, по потемкам человеческих душ, по сотворенному им миру среди людей, забывших, что они его дети и наследники. Быть может, владыка так любил странствия еще и потому, что в путешествиях среди неожиданностей, а иногда и опасностей, он чувствовал особое присутствие Божие. Недаром за каждой службой церковь особо молится о плавающих и путешествующих. Потому-то и в этой скромной книге немало историй, связанных с дорогой. Сколько же поразительных, а иногда и совершенно неповторимых событий совершалось во время странствий. Скажу честно, мы пользовались кротким, беспрекословным послушанием владыки. В 1992 году мы с Вячеславом Михайловичем Клыковым и нашим замечательным старшим другом, академиком Никитой Ильичем Толстым, председателем Международного фонда славянской письменности, подготовили паломничество большой делегации в Святую Землю, чтобы впервые привести оттуда в Россию благодатный огонь. После пасхальной ночи в Иерусалиме паломники должны были направиться автобусом в Россию, провозя благодатный огонь через православные страны, находящиеся на пути. Кипр, Грецию, Югославию, Румынию, Болгарию, Украину, Белоруссию и так до самой Москвы. Это сейчас благодатный огонь в самолетах каждый год везут во многие города прямо к пасхальной службе. А тогда, в первый раз, это путешествие стоило множество забот и хлопот. Оно должно было продолжаться целый месяц. Святейший патриарх Алексий направил в поездку двух архимандритов Панкратия, нынешнего епископа и наместника Валаамского монастыря, и Сергия, который вскоре был назначен архиереем на Новосибирскую кафедру. Одной из участниц паломнической группы должна была стать дочь маршала Жукова, Мария Георгиевна, но прямо накануне отъезда она расхворалась. Следовало срочно найти человека, который смог бы поехать вместо нее. Сложность заключалась в том, что за столь короткий срок сделать визы, да еще сразу для множества стран, было невозможно. И тогда мы снова вспомнили о владыке Василии, который как раз в этот день объявился в Москве. К стыду нашему, мы как-то не задумывались, что владыке, которому исполнилось уже 77 лет, будет совсем непросто целый месяц жить в автобусе и что у него какие-то дела в Москве. Главным для нас было то, что, во-первых, владыка, как всегда, согласится, а во-вторых, что вопросы с визами решатся сами собой. Владыка был гражданином Великобритании, и с его паспортом в странах, находящихся на пути следования, проблем не возникало. К тому же, с участием владыки Василия, паломничество обретало такого духовного руководителя, о котором можно было только мечтать. Мы даже пожалели, что раньше не вспомнили о нем. В довершение ко всему, владыка, в отличие от многих других участников паломничества, знал английский, немецкий и французский языки, а еще сербский, греческий, болгарский и немного румынский. Святейший патриарх Алексий благословил его возглавить паломническую группу, что переполнило владыку радостью и чувством чрезвычайной ответственности. К слову сказать, со здоровьем владыки все, слава Богу, обошлось благополучно. Один из участников поездки, Александр Николаевич Крутов, каждый день перевязывал ему больные ноги и следил, чтобы он не забывал принимать лекарства. В общем, по словам самого владыки Василия, ухаживал за ним, как родная мать. А тогда, перед отъездом, помню, мы молниеносно собрали архиерея и с облегчением отправили в далекий путь. Все наши проблемы были решены. Зато они начались, когда паломники стали пересекать государственные границы. Наша делегация должна была проходить пограничный контроль по загодя оформленной групповой визе. В эту визу была вписана Мария Георгиевна Жукова, и никакого епископа Василия Родзянко в ней не значилось. Началось все с Израиля, который славится лютой дотошностью в пограничных и таможенных делах. Работники израильских спецслужб в аэропорту сразу отделили необычную группу из России и стали вызывать всех по именам. Пока речь шла об архимандрите Панкратии, архимандрите Сергии, Александре Николаевиче Крутове и о других, проблем не возникало. Но когда назвали имя Марии Георгиевны Жуковой, вместо нее встал владыка Василий. Он приветливо улыбнулся израильскому агенту и поклонился. «То есть как?» – не понял агент. «Я назвал имя Марии Георгиевны Жуковой». «Мария Георгиевна Жукова – это я», – простодушно ответил владыка.
«То есть как вы?» – опешил агент. «Вы кто?» «Я?» «Я русский епископ Василий». «Мария Георгиевна Жукова, русский епископ? Здесь не место для шуток. Как ваше имя?» «По паспорту или...» «Конечно, по паспорту», – фыркнул агент. «По паспорту Владимир Родзянко». «Мария Жукова, епископ Василий, Владимир Родзянко. Да откуда вы взялись?» «Вообще-то я живу в Америке», – начал рассказывать владыка. «Сейчас мы вам все объясним», – попытались было вмешаться в разговор остальные члены делегации. Но агент резко оборвал их. «Попрошу посторонних помолчать». И снова грозно обратился к владыке. «Так значит, вы говорите, что вы русский епископ, но живете почему-то в Америке?» «Интересно. Предъявите ваш паспорт». «Паспорт у меня великобританский», – сразу предупредил владыка, протягивая документ. «Что?» – взвился от возмущения агент и затряс перед лицом владыки групповой визой. «А в этом документе кем вы значитесь?» «Как вам сказать?» – проговорил владыка, сам себе удивляясь. «Дело в том, что в этом документе я Мария Георгиевна Жукова». «Хватит!» – заорал агент. «Сейчас же отвечайте, кто вы?» Владыка был весьма огорчен, что стал причиной переживаний для этого молодого человека. Но при всей своей кротости он не любил, когда на него кричат. «Я русский священник, епископ Василий», – с достоинством произнес он. «Епископ Василий? А кто же тогда Владимир Родзянко?» «Это тоже я». «А Мария Георгиевна Жукова?» «И Мария Георгиевна тоже я», – развел руками владыка. «Так, а живете вы?» «В Америке». «А паспорт?» «А паспорт у меня британский». «А здесь?» «А здесь я Мария Георгиевна Жукова». Такая сцена повторялась на каждой границе. Однако, несмотря на все эти мытарства, владыка Василий был совершенно счастлив. И тем, что ему удалось исполнить свою мечту помолиться на Пасху у гроба Господня. И тем, что после стольких лет расставания он смог хотя бы и проездом побывать в своей любимой Югославии. А еще он хорошо исполнил данное ему важное послушание и возглавил паломничество в Святую Землю. И в Москве, в праздник святых Кирилла и Мефодия, смог прошествовать крестным ходом рядом с патриархом Алексием из Успенского собора Кремля на Славянскую площадь, торжественно неся перед собой скляницу с горящим в ней благодатным огнем. Хотя владыка никогда и не декларировал этого, но сослужить службу России и русской церкви было заветной целью его жизни. Так его воспитали. Однажды нам удалось договориться на Первом канале Центрального телевидения записать цикл передач «Бесед о Боге и церкви, о древних святых, новомучениках России и русской эмиграции». Владыка Василий был нездоров, но примчался в Москву и из последних сил день и ночь работал над этими передачами. Они стали первыми подобного рода беседами на советском тогда еще телевидении. Эти программы вызывали небывалый интерес у зрителей и многократно повторялись. Где бы владыка потом ни появлялся, люди выражали ему признательность за то, что обрели веру благодаря его беседам. Для владыки такие свидетельства были высшей наградой. Многое из церковной истории 20 века по-новому открывалось нам из рассказов владыки. Как-то в его присутствии завели спор на популярную тогда тему о епископате советского времени. Некоторые высказывания были даже не просто осуждающими, а злобными и враждебно ядовитыми. Владыка молча слушал спорящих. Когда же бесстрашные судьи русских архиереев обратились к нему за само собой разумеющейся, как им казалось, поддержкой, владыка просто рассказал одну давнюю историю. В начале 60-х годов к нему, тогда еще священнику, прямо на лондонскую квартиру приехал митрополит Никодим, председатель отдела внешних церковных сношений. Для беседы обоим пришлось лечь на пол, чтобы филлеры, нигде не упускавшие из вида митрополита Никодима, не смогли записать разговор через оконное стекло. Владыка Никодим шепотом рассказал отцу Владимиру, что советские власти со дня на день собираются закрыть Почаевскую лавру, а иерархи на родине уже исчерпали все возможности, чтобы помешать этому. Владыка просил отца Владимира организовать на радио BBC и «Голосе Америки» специальные передачи, чтобы не дать советскому руководству возможности расправиться с Почаевым. Оба, и митрополит, и отец Владимир, прекрасно понимали, чем рискует владыка Никодим, обращаясь к своему собеседнику с подобной просьбой. Уже на следующий день тема Почаева стала ведущей в религиозных программах BBC и «Голоса Америки». Тысячи писем протеста со всего мира полетели в адрес советского правительства. Это оказало влияние, может быть, даже решающее на власть, и она вынуждена была вновь разрешить деятельность Почаевской лавры. В 1990 году мне довелось побывать с владыкой Василием в Почаеве. Он впервые оказался здесь, совершил литургию, смог встретиться с теми, кто так же, как и он, были участниками драматических событий 30-летней давности. Что еще вспомнить о владыке? Так уж получалось, что каждый его приезд совпадал с каким-нибудь исключительным событием. Тысячелетие крещения Руси, первое принесение благодатного огня, панихида по царской семье, первые религиозные программы по центральному телевидению. Как любил повторять сам владыка: «Когда я перестаю молиться, совпадения прекращаются». Не составил исключения и приезд владыки в Москву летом 1991 года. Он прибыл тогда в составе большой делегации из Соединенных Штатов на первый всемирный конгресс соотечественников. Представители русской эмиграции из многих стран мира, независимо от их политических убеждений, впервые официально пригласили в Москву. По замыслу руководства страны, эта встреча должна была стать этапом новой жизни посткоммунистической России. Народа приехало великое множество. Рискнули появиться даже те эмигранты, которые раньше и носа не казали в Советский Союз. Прибыли такие недобитые белогвардейцы, которые всю свою жизнь ни на йоту не верили советской власти. Приехали даже участники власовских формирований. Как уж этих смогли убедить, мне до сих пор непонятно. Видно, очень всем хотелось повидать родину. Гостиница «Интурист» была забита до отказа. Иммигранты и их потомки гуляли по Москве, разглядывая город и лица людей. Поражались тому, с каким интересом к ним здесь относятся. А еще больше, с какими завышенными надеждами, доходящими порой до безудержных фантазий, их здесь принимают. В то время было действительно немало прекраснодушных людей, которые свято верили, что за граница нам поможет. К слову сказать, если кто от лица русской эмиграции не на словах, а на деле и внес вклад в духовное возрождение России, то это был именно скромный заштатный епископ Василий, наряду с еще несколькими подвижниками-эмигрантами, архиереями, священниками и мирянами. Главным событием Конгресса соотечественников стала божественная литургия в Успенском соборе Московского Кремля. После долгих десятилетий запретов на совершение богослужений в кремлевских храмах ее возглавлял святейший патриарх Алексий. Владыка Василий тоже сослужил патриарху. На беду, за неделю до вылета в Москву он у себя в Вашингтоне сломал ногу. А поскольку пропустить такое важное событие владыка не мог, то прибыл на родину с загипсованной ногой и очень забавно прыгал на костылях, еле-еле поспевая вслед за шумной толпой русских эмигрантов. Ранним утром 19 августа, в день Преображения Господня, из гостиницы «Интурист» выехали десятки автобусов с эмигрантами, прибывшими со всех континентов. Их привезли к Кремлю, к Кутафьей башне. Не веря себе, со слезами на глазах, они прошествовали через кремлевские ворота к Успенскому собору, где святейший патриарх Алексий с сонмом архиереев, в их числе был владыка Василий на костылях, начал божественную литургию. Но, как известно, как раз в это время, утром 19 августа 1991 года, произошло событие, которое будет вспоминаться в отечественной истории четырьмя заглавными буквами – ГКЧП. Да-да, именно в этот час, когда святейший патриарх молился в Успенском соборе, случился государственный переворот. Так что, когда растроганные, переполненные счастьем эмигранты после окончания литургии вышли из Кремля, перед их потрясенными взорами предстали не туристические автобусы, а плотная стена автоматчиков, за которыми высились ряды танков и бронетранспортеров. Сначала никто ничего не понял, но потом кто-то в ужасе закричал: «Я так и знал! Большевики снова нас обманули! Это была ловушка!» Недоумевающие солдаты в рядах оцепления растерянно переглядывались. Из толпы иммигрантов раздавались отчаянные крики. «Я предупреждал, нельзя было ехать! Нас заманили! Ловушка! Ловушка! Все это специально подстроено!» В это время к впавшим в панику иммигрантам быстро приблизился офицер, которому уже были даны распоряжения относительно делегатов Конгресса соотечественников. Следовало срочно проводить их на Лубянскую площадь, где делегатов ждали их автобусы, отправленные туда после появления у Кремля войск. Затем, как можно скорее, иностранцев надо было доставить в гостиницу «Интурист». «Товарищи, без паники!» – командным голосом объявил офицер. «Предлагаю всем организованно пройти на Лубянку. Вот эти люди вас проводят». При этом офицер указал на взвод автоматчиков. «Нет-нет, мы не хотим на Лубянку!» – наперебой закричали эмигранты. «Но вас же там ждут!» – искренне удивился офицер. Это привело иммигрантов в еще больший ужас. «О нет, только не на Лубянку, ни в коем случае!» – вопили все. Офицер еще несколько раз пытался воззвать к здравому смыслу, но поскольку это ни к чему не привело, он дал распоряжение своим бойцам, и те, энергично подталкивая иммигрантов то руками, то дулами автоматов, погнали их к Лубянской площади. Все были в таком шоке, что забыли про владыку Василия. Он на своих костылях так и остался у Кутафьей башни в окружении солдат и бронетехники. ОГКЧП к тому часу еще никто не слышал. Люди, оказавшиеся возле Кремля, строили свои догадки, но, конечно же, никто ничего не мог понять. Многие стали узнавать владыку Василия и обращаться к нему за разъяснениями. Скоро вокруг растерянного архиерея, который был на голову выше всех, образовался целый митинг. Между тем, эмигранты, оказавшись на Лубянской площади, поняли, что их привели к автобусам и что путь им предстоит в гостиницу, а не в подвалы КГБ. Тут-то, наконец, они вспомнили о своем епископе. Секретарь владыки Мэрилин Суизи выскочила из автобуса и мужественно устремилась назад к Кремлю, к танкам и бронетранспортерам, по этой загадочной стране к своему дорогому владыке Василию. Она сразу увидела его. Владыка был похож на седовласого вождя, возвышающегося над толпой в самом центре бушующего митинга. Мэрилин протиснулась к нему и кратко, но убедительно обозначила путь к спасению. Надо двигаться на Лубянку. Но владык на своих костылях просто физически не мог одолеть такой маршрут. Он объяснил Мэрилин, что необходимо найти какой-нибудь транспорт. Мэрилин вынырнула из митингующей толпы и огляделась вокруг. Никакого транспорта, кроме ревущей бронетехники, поблизости не было. Мэрилин подошла к молодому офицеру и на своем ломаном русском объяснила, что здесь находится старый священник из Америки, которого необходимо отвезти на Лубянскую площадь. Офицер развел руками. «Что я вам могу предложить? Только танк или самоходное орудие?» Вдруг Мэрилин заметила, что неподалеку притормозила небольшая, вполне подходящая машина. «А что, если на этом джипе?» «На воронке, что ли?» – обрадовался офицер. «Это пожалуйста. Сейчас договоримся с милицией». Он проявил искреннее участие к судьбе иностранцев, и скоро воронок подъехал к толпе, в центре которой возвышался владыка. Мэрилин вслед за офицером и двумя милиционерами стала пробираться к нему. Перекрикивая толпу и ревущие танки, Мэрилин сообщила владыке, что их ждет замечательный джип, который готов отвезти их на Лубянку. Все вместе, милиционеры, офицер и Мэрилин, подхватили владыку и потащили сквозь толпу. Увидев это, народ заволновался. «Что такое? Куда уводят священника?» – возмущались люди. Когда же все увидели, что старого батюшку с загипсованной ногой пытаются засунуть в черный воронок, разъяренный народ бросился защищать владыку. «Начинается! Уже священников арестовывают! Не отдадим батюшку! Стеной станем за него!» «Нет, нет!» – в отчаянии кричал владыка, отбиваясь от своих спасителей. «Отпустите меня, пожалуйста! Я хочу на Лубянку!» Еле-еле владыку с его ногой и костылями удалось затащить в машину и вывести сквозь разгневанную толпу. Владыка смотрел в окно воронка и сквозь слезы благодарности повторял: «Какие люди! Какие люди!» Вскоре архиерей встретил на Лубянке его любящее паство. Даже хворая в последние годы жизни, он все равно стремился в Россию в надежде, что еще сможет послужить ей. В последний раз владыка приехал в Москву уже совсем больным. Несколько недель он провел в постели. Наталья Васильевна Нестерова, в чьем доме он гостил, обеспечила ему заботливый уход. Но я, понимая, что владыка, возможно, никогда больше не вернется в Россию, попросил, чтобы вместо сиделок у его постели по очереди дежурили монахи и послушники нашего Сретенского монастыря. Ведь молодые монахи смогли бы пообщаться с владыкой, спросить совета, задать вопросы, на которые способен ответить только много переживший духовно опытный священник. Скорее всего, мои монахи были не самыми лучшими сиделками. Наверное, они задавали больному архиерею слишком много вопросов и требовали слишком большой отдачи. Но так же, как для них было необычайно полезно провести со старым архиереем эти дни и ночи, так и для владыки было важно общаться с теми, кто придет ему на смену в церкви. Он был счастлив от того, что, пусть даже превозмогая себя, может отвечать на вопросы, наставлять, передавать свой опыт и знания, может совершать служение, ради которого жил и вне которого себя не мыслил. В свое последнее сокровенное путешествие, в небесное странствие из Отечества земного в долгожданное Отечество небесное, владыка Василий отправился совершенно один. Утром его нашли бездыханным на полу в Вашингтонской комнате. Здесь владыка прожил многие годы. Комнатка, единственная в квартире, была крохотной, но кроме самого владыки в ней каким-то образом умещались домовый храм, радиостудия, архив его радиопередач за несколько десятилетий, гостеприимная трапезная для частых гостей и рабочий кабинет. Места хватало даже для постояльцев. Приезжие из России порой останавливались у владыки на ночь-другую, а то и на недельку. Даже после смерти владыка не отказал себе в удовольствии еще немного попутешествовать. Родные долго не могли определиться с местом его упокоения. Предлагали хоронить то в России, все-таки родина, то в Англии, рядом с его матушкой, то в Сербии, очень уж он ее любил. Представляю, в каком восторге пребывала на небесах душа владыки. Любая из поездок обещала быть увлекательной. Но покойника свозили всего лишь из Вашингтона в Нью-Йорк. Кто-то из родственников настаивал, чтобы его похоронили в находящемся неподалеку от города монастыре Новодевеево. Однако там что-то не сложилось, и владыка снова вернулся в Вашингтон. Здесь земные его путешествия все-таки завершились, и владыка упокоился на православном участке кладбища Рок-Крик. При жизни владыка иногда шутливо называл себя покойным епископом. По статусу он был всего лишь заштатным архиереем, уволенным на покой из американской автокефальной церкви. Такой епископ действительно не руководит ничем и не решает в официальной церковной жизни ровным счетом ничего. Поэтому владыка время от времени так и представлялся – покойный епископ Василий. Но он был настоящим владыкой. Он беспредельно владычествовал над человеческими душами. Несокрушимой силой его удивительной власти, которая сегодня простирается над теми, кто имел счастье знать владыку Василия, были его незабываемые и неповторимые доброта, вера и любовь.